эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 февраля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Московский городской суд рассмотрит сегодня конституционную жалобу партии «Народной свободы» на отказ в регистрации. Судебные процессы на Украине. И подведем итоги вручения премии «Оскар». Сегодня с этой темой связан вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Если вы решили посмотреть кино дома или сходить в кинотеатр, имеют ли для вас значение международные награды, которые получил фильм? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы вы можете прислать нам ответ на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу партии «Народной свободы» на отказ в регистрации. Партия оспаривает отказ в регистрации с лета 2011 года. Представители Парнаса считают, что от решения Мосгорсуда будет зависеть, насколько российские власти действительно готовы проводить политические реформы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Кассационная жалоба подана на решение Замоскворецкого районного суда. В августе прошлого года он постановил, что Министерство юстиции законно отказало в регистрации партии «Народной свободы» Парнас. 21 июня 2011 года Министерство не зарегистрировало партию, заявив, что в поданных документах выявлены нарушения, а в списках партии есть люди, которые не могут являться участниками политических объединений. Михаил Касьянов, один из сопредседателей Парнаса, тогда отмечал, что партии отказали в регистрации, чтобы не допустить ее к парламентским выборам. В ноябре 2011 года Замоскворецкий суд повторно признал решение Минюста законным. О дополнительном рассмотрении жалобы ходатайствовали в том числе и в самом ведомстве. Константин Мерзликин, секретарь Федерального политсовета Парнаса, считает, что судебная система затягивала рассмотрение вопроса о регистрации партии. Он подчеркивает, что в кассационной инстанции оспаривается решение суда, принятое еще в августе прошлого года. Константин Мерзликин рассуждает о том, с чем может быть связано решение Мосгорсуда наконец-то назначить новое заседание.
Администрация президента в ходе подготовки первого заседания рабочей группы по рассмотрению предложений по президентским законопроектам провела предварительную работу, в том числе запросила некие материалы о состоянии дел с незарегистрированными партиями в судах. И, видимо, эта деятельность администрации, она спровоцировала суд все-таки ускорить рассмотрение нашего вопроса. Все это вот совпало в тот же день, когда я получил информацию о рабочей группе, в тот же день и получил звонок из районного суда о том, что в Мосгорсуде вот назначено слушание. Полагаю, что это не случайное совпадение.
По решению Мосгорсуда можно будет судить, насколько реальным является желание власти провести политические реформы, объявленные Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года, считает Константин Мерзликин.
Если будет принято решение об отказе в удовлетворении наших требований, то говорить о том, что кто-то собирается проводить какие-то серьезные политические реформы, не придется. Если же будет справедливое решение, которое удовлетворит наши требования и позволит зарегистрироваться в качестве партии, тогда, наверное, можно говорить о том, что какие-то нас ждут реальные подвижки в этой сфере. У меня большие подозрения, что власть будет сделать все возможное для того, чтобы придать им имитационный характер тем, чтобы, с одной стороны, потрафить как бы чисто внешние требования, а с другой стороны, в реальности полностью сохранить управление политическим пространством. И поэтому я полагаю, что Мосгорсуд не даст нам добро работать в качестве зарегистрированной политической партии.
По словам Константина Мерзликина, если Мосгорсуд согласится с решением Минюста, то вполне возможно представители незарегистрированной партии обратятся в Европейский суд по правам человека. Он также не исключил повторную подачу документов в случае, если новое законодательство об упрощенной регистрации партий будет принято. Партия «Народной свободы» была образована в декабре 2010 года. Ее сопредседателями стали Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Позднее Владимир Милов руководство Парнаса покинул и возглавил движение «Демократический выбор». Наталья Джанпаладова, Радио «Свобода», Москва.
В сегодняшней утренней программе «Время свободы» подводим окончательные итоги вручения премии «Оскар». Картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист», черно-белый, практически немой фильм, голливудская история конца 20-х, начала 30-х годов. Этот фильм стал главным лауреатом кинопремии «Оскар», получив отличие в главных категориях за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучшую музыку. Если вы решили посмотреть кино дома или сходить в кинотеатр, имеет ли для вас значение международные награды, которые получил фильм? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Напоминаю, что ответить на него вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Московский пейджер 660-1046. Мы принимаем ваши ответы и по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Работает форум на сайте Радио Свобода www.svoboda.news.ru. Ну а через 20 минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Итак, имеет ли значение для вас международные награды, которые получил фильм, если вы собираетесь посмотреть кино? Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
При выборе фильма я никогда не руководствуюсь тем, какие награды на каких фестивалях он получал. Потому что, к сожалению, слишком субъективно решение жюри, во-первых. А во-вторых, их решения определяются статусами тех или иных фестивалей. Куда важнее, куда интереснее для меня мнение кинокритиков.
Нет, никакого вообще. Я люблю фильмы даже, которые к показу запрещены. «Ромпер Стомпер», например, «Заводной апельсин». Я даже их смотрел неоднократно и повторно. Но реклама есть реклама. Чем больше знает народу о фильме, тем больше людей пойдет, мне кажется.
Ну да, да, интересно.
Призы, конечно, имеют. Веселее, интереснее, задорнее. Ну, интересует, а так нет. Большинство народа, мне кажется, просто ходит отдохнуть, провести приятное время и все.
При любом не пойду. У меня дома 3 телевизора, мне их хватает. Один клуб сломали, Дом культуры, второй строить будут. Смысл какой? Ну, как в советской ходили, конечно. Но тогда телевизоров не было. А сейчас что нам, старикам? У меня муж инвалид. Заодно лежим с ним, смотрим.
Хорошие фильмы всегда были хорошими фильмами. Такие эксклюзивные великих режиссеров. Обращаю внимание, конечно, которые получают фильмы призы, «Оскары» и там остальное. Конечно, мне будет интересно. Если объявляют там, да, рекламируют, что этот фильм получил там столько-то призов, взять «Титаник», там вышел, который в 96-м году. Хороший фильм, это стоит посмотреть. Как знак качества. Взять даже тот фильм Михалкова «Утомленные солнцем». Очень даже получил «Оскар». Мне очень фильм понравился, он этого стоит. «Девятая рота». Ну, такие фильмы известных режиссеров, наших, зарубежных.
Ой, я уже 100 лет в кино не была. Я уже не знаю, наверное, не пошла бы. Я уже не помню, когда была в кино.
Это... Да. Он, значит, интересный, много людей его посещают. Если много людей идет на этот фильм, значит, он интересный, популярный. Лара Крофт. Ну, еще есть такой фильм, я смотрел, он интересный, но он не очень популярный, книга Илая. Мне очень понравился.
Да, конечно. Но если я вижу то, что это кино завоевало много там всяких программ, конечно, стоит на него посмотреть. Кинокритики видят то, что кино хорошее, почему мне не посмотреть? Давно фильмы не ходил в кино, просто времени нету. Хотелось бы вот на день рождения скоро, хотелось бы сходить на какое-нибудь интересное кино.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, имеют ли для вас значение при выборе фильма завоеванные им международные награды. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани под завалами подъезда жилого дома, рухнувшего в понедельник в результате взрыва газа, найдено тело 3-го погибшего, остается неизвестной судьба 7 человек. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу партии «Народной свободы» на отказ Министерства юстиции России в регистрации. В Ставрополье, в городе Лермонтов, в понедельник госпитализирован один из участников голодовки кандидатов в депутаты городского совета. В Моздоке, в Северной Осетии, в понедельник был убит директор опытно-экспериментального механического завода. Сообщается, что неизвестные открыли огонь из проезжавшего автомобиля по 56-летнему Камилу Казакову, который шел по улице. Сирийские правозащитники заявляют о гибели более чем 60 человек, пытавшихся покинуть порталы города Хомс, осажденные правительственными войсками. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новые санкции против властей Белоруссии в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями против оппозиционных активистов. В столице Великобритании полиция и судебные приставы в ночь на вторник приступили к демонтажу палаточного лагеря, установленного сторонниками движения «Захвати Лондон» перед собором Святого Павла. Парламент Германии в понедельник утвердил одобренный ранее органами Евросоюза план выделения Греции нового пакета международной финансовой помощи в объеме 130 миллиардов евро. В Иране в прошлом году число приведенных в исполнение смертных приговоров возросло более чем в два раза по сравнению с 2000 годом. Об этом сообщается в новом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. В Москве в Театре Российской Армии сегодня пройдет церемония прощания с известной российской актрисой, народной артисткой СССР Людмилой Касаткиной. Она скончалась 22 февраля на 87-м году жизни. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Террористическая угроза как фактор предвыборной технологии». Ведущий программы Владимир Карамурза беседовал об этом с адвокатом Сергеем Бровченко, бывшим следователем Владимиром Калиниченко и экс-депутатом Государственной Думы Российской Федерации Алексеем Кандауровым. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Вы слушаете программу «Время свободы». Печерский районный суд Киева приговорил накануне экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и хищении государственных средств. Как передает агентство, суд также постановил конфисковать все личное имущество Луценко и лишил его права занимать государственные должности в течение 3 лет после освобождения. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Более 5 часов зачитывал приговор председательствующий на процессе судья Печерского суда Сергей Вовк. Вернувшись из совещательной комнаты после перерыва, судья объявил, что Юрий Луценко приговорен к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае прошлого года, а сам он находился в камере предварительного заключения с декабря 2011-го. Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в МВД, выделение квартиры и назначение пенсии его водителю Леониду Преступлюку. Кроме того, Луценко обвинили в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции в 2008-2009 годах. Сам бывший глава МВД считает, что его уголовное преследование – как и дело экс-премьера Юлии Тимошенко, инициировано президентом страны Виктором Януковичем. И обвинение, и вынесенный приговор лидер народной самообороны назвал политическими.
Традиция в Украине, наверное, кто сомневается, что решение отправить меня в тюрьму, я политичный.
В сегодняшней Украине вряд ли кто-то сомневается, что решение отправить меня в тюрьму является политическим. Даже назначенный мне срок заключения политический, поскольку 4 года закончатся после следующих президентских выборов. Как заявил адвокат Луценко Игорь Фомин, он сожалеет, что один из самых ярких украинских политиков, вину которого так и не доказали в суде, проведет еще 3 года за решеткой.
Это блестящий политик, который был, есть и будет блестящим политиком в Украине. И я уверен, что это будущее Украины. Просто жаль, что его на вот это время вырывают из украинского народа.
Еще до вынесения приговора эксперты предполагали, что условный срок наказания для Луценко мог быть лишь в том случае, если бы он пошел на сделку с властью и согласился бы покинуть Украину. Дело Луценко наряду с приговором Тимошенко привело к обострению отношений Украины с Западом, констатирует лидер оппозиционной партии «Вперед, Украина» Вячеслав Кириленко.
Власть идет по пути политической расправы со своими оппонентами. И это наихудшим способом позначается на, как ни странно, экономической ситуации, социальной ситуации и политической стабильности. Поскольку в стране идет дискуссия о том, вправе ли власть действовать так по отношению к своим политическим оппонентам, огромное количество людей считает, что не вправе. Все это обозначается на отношении к Украине европейских государств, притоке инвестиций, а точнее на их оттоке. Поэтому пока не поздно, президент Украины должен пересмотреть свой курс политических репрессий по отношению к оппонентам, ибо последствия могут быть очень нехорошими для Украины.
Как и украинская оппозиция, многие европейские политики называют преследование Луценко и Тимошенко политически мотивированным и не исключают, что репрессии против оппонента власти могут стать причиной для международной изоляции Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Организация в Лондоне Международного антикоррупционного комитета вызвала резонанс как в России, так и на Западе, в очередной раз высветив проблему российской коррупции, вывода капитала на Запад, а заодно и проблему массового бегства российских бизнесменов в западные страны. Участь Ходорковского и Лебедева в обстановке набирающего силу перераспределения собственности многому их научила. Обосновавшись на Западе, российские бизнесмены объединились в Международный антикоррупционный комитет с целью назвать поименно российских коррупционеров в государственных структурах и выявить принадлежащие им активы, вывезенные на Запад. Один из инициаторов создания этого комитета, бежавший во Францию, петербургский бизнесмен Виталий Архангельский, ставший жертвой преследования со стороны петербургских властей и подвластных им банкиров. Дело Архангельского получило широкий международный резонанс. С Виталием Архангельским побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Виталий Архангельский был президентом компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в $1 миллиард. Ему также полностью или частично принадлежали порт Выборгский, морской перегрузочный терминал «Онега», западный терминал, Выборгская судоходная компания. Тесно связанный с городской администрацией банк «Санкт-Петербург», неожиданно раньше окончания срока кредитного соглашения потребовал возврата кредита. По мнению Архангельского, у него просто хотели отнять успешный бизнес. Летом 2010 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Впоследствии французский суд установил, что предъявленные банком Санкт-Петербург прокуратура документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского на них подделаны. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, 36-летний бизнесмен бежал во Францию. Сейчас он проживает в Ницце. Российские власти объявили его в международный розыск и потребовали от Франции его экстрадиции. Французский суд отказал России в экстрадиции Архангельского, ссылаясь на фальсификацию документов и невозможность для него справедливого и беспристрастного суда на родине. Однако российская генеральная прокуратура направила Франции второй запрос об экстрадиции российского бизнесмена, и сейчас готовятся новые судебные слушания по этому поводу. Виталий Архангельский активно включился в работу Международного антикоррупционного комитета со штаб-квартирой в Лондоне. Вот что он рассказал Радио Свобода о том, как у него отнимали бизнес и почему он бежал во Францию.
В один прекрасный день весной 2009 года я узнал, что не являюсь больше директором ряда компаний. Сотрудники милиции просто выгоняли моих людей из офисов и с объектов, наших портовых объектов. А дальше они стали распродавать имущество, принадлежащее этим компаниям. Ряд компаний, допустим, такое как ведущая российская страховая компания «Страховщик Скандинавия», сейчас находится в состоянии банкротства благодаря активной деятельности Банка Санкт-Петербурга и тех менеджеров, которые они туда поставили. Портовые терминалы практически прекратили свою работу также из-за халатного отношения и заинтересованности сотрудников Банка Санкт-Петербурга именно в распродаже имущества, а не в наличии хорошо работающего актива. То есть абсолютно стандартные методы. Толпы полицейских от 20 до 100 человек с автоматами Калашникова приезжали на наши объекты, выгоняли людей, проводили обыски, изымали документы, компьютеры. Банк Санкт-Петербург действительно был одним из нескольких моих кредиторов моего бизнеса. Они сказали и говорят, что такого рода действия были направлены на возврат кредитов, выданных компании. Ну, а в моем случае Банк Санкт-Петербург просто решил ускорить эти все процессы, используя неограниченный ресурс, которым они обладали, благодаря тому, что одним из основных собственников банка являлась семья Матвиенко, семья Полукеевых, это замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
Вы заявляли, что намерены вызвать в качестве свидетелей на судебный процесс в Ницце экс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, главу Банка Санкт-Петербург Александра Савельева, бывшего главу УВД Петровского. Скажите, насколько это реально вот с такой практической точки зрения?
Все-таки вызываю не я, а французский суд. Существует международная конвенция о вызове и допросе участников процессов по международной конвенции.
Вы теперь член Международного антикоррупционного комитета. Как вы намерены добывать доказательства наличия у российских коррупционеров банковских счетов на Западе?
Это возбуждение здесь уголовных дел в отношении этих фигурантов. Фигуранты обязаны сами предоставлять суду всю информацию о своих активах, счетах и имуществе. С другой стороны, безусловно, я обращаюсь и работаю с детективными агентствами, которые тоже ищут. И на базе этого строим свою юридическую позицию.
Сейчас у вас, наверное, есть уже какое-то представление о примерной сумме тех средств, которые аккумулированы на западных счетах этих людей.
По самым минимальным прикидкам, это сотни миллиардов долларов. Это колоссальные деньги. Есть такое понятие, которое называется экспорт коррупции. Я смотрел статистику. Сейчас у России в международном розыске находится порядка 100 тысяч бизнесменов. То есть это в каждой деревне, в каждом городке затрапезном есть один-два своих как бы джентльмена удачи, типа меня. У кого-то это бизнес-ларек, то есть ему не осилить проживание в Англии, но при этом, наверное, он серьезный бизнесмен для своего Рубинска.
Говорил российский бизнесмен Виталий Архангельский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «После Оскара. Негативная кампания. Ее правила и пределы». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Диалог на Бродвее. Опера «Коллаж. Зачарованный остров. Кто и как создает канон. Музыка. Киногерой». «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом на волнах Радио Свобода сегодня в 14.00. И в нашей программе мы вместе со слушателями подводим итоги вручения премии «Оскар». Если вы решили посмотреть кино дома или сходить в кинотеатр, имеет ли для вас значение международные награды, которые получил фильм? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям через 5-6 минут. Ждем ваших звонков в прямой эфир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Астрахани под завалами подъезда жилого дома, рухнувшего в понедельник в результате взрыва газа, найдено тело третьего погибшего. Остается неизвестной судьба 7 человек. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу партии «Народной свободы» на отказ Министерства юстиции России зарегистрировать ее. Сирийские правозащитники заявляют о гибели более чем 60 человек, пытавшихся покинуть кварталы города Хомс, осажденные правительственными войсками. Руководство Евросоюза подвергло критике решение Киевского суда, приговорившего экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы по обвинению в хищении государственных средств и превышении полномочий. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новые санкции против властей Белоруссии в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями против оппозиционных активистов. В столице Великобритании полиция и судебные приставы в ночь на вторник приступили к демонтажу палаточного лагеря, установленного сторонниками движения «Захвати Лондон» перед собором Святого Павла. Парламент Германии в понедельник утвердил одобренный ранее органами Евросоюза план выделения Греции нового пакета международной финансовой помощи. В Иране в прошлом году число приведенных в исполнение смертных приговоров возросло более чем в два раза по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист. Черно-белый. Практически немой фильм». Голливудская история конца 20-х, начала 30-х годов стала главным лауреатом кинопремии «Оскар», получив отличие в главных категориях за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучшую музыку. Лауреат в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Семейная драма иранского режиссера Ашгара Фархади «Расставание». О фильмах-лауреатах и об успехе первого немого фильма, номинированного на «Оскар» с 1929 года, мой коллега Андрей Шарый беседовал с кинокритиком газеты «Московские новости» Аленой Солнцевой.
Я встречала довольно много людей, которым фильм «Артист» не нравится. Такого единодушия я не заметила. Те, кому он не нравится, упрекают его в том, что он легкомысленный пустячок, что в нем нет ничего общественно полезного, артистически нового, то это фильм, в котором, ну, как бы наша реальность никак не осмысляется, не предлагается никакого нового взгляда, что это безделушка, пустячок. Приятный, может быть, но не более того. Оскаровские академики оказались в большой компании, потому что это, по-моему, самый титулованный фильм из всех последних картин. Вот кто-то подсчитал, что получил 69 профессиональных наград, меньше, чем год с момента выхода. При том, что на Каннский фестиваль выбрать не хотели в конкурс. Он сначала не конкурс стоял, в последний момент его в конкурс включили. И как бы все нарастало и нарастало его популярность, и кончилась вот это 5 главными «Оскарами», мне кажется, что это важно, потому что в этом фильме победила такая вот замечательное совпадение. Это фильм, сделанный для зрителя, и при этом сделанный изящно. У нас в сознании как-то эти две вещи обычно разделяются. Вот когда «Оскар» взял фильм «Миллионер из трущоб», а я не радовалась, потому что это очень грубо сделанное кино. А оно зрительское, оно эмоциональное, но оно очень грубое. А фильм «Артист» – изящный фильм. Его там упрекают в том, что он не черно-белый, на самом деле, он снят на цветной пленке, обесцвеченный, что там много ошибок и много сделано против, так сказать, логики немого кино как такового. Но, на мой взгляд, это совершенно не важно, потому что, в общем-то, все в этом фильме сделано с очень большим тщанием. Этот фильм очень хорошо, отлично сделанный. Там все продумано, там очень продумано и персонажи, и характер, отношения, герои, артисты замечательно их исполняют. И там очень продумано сюжет движения. При этом мы можем испытывать на этом фильме эмоции, совершенно не стесняясь того, что нам так грубо давит на слезные железы. Зритель, ну, возвращается такая душевная девственность, он начинает сопереживать. И при этом не чувствует себя униженным простыми схемами какими-то. Мне кажется, что это фильм, победивший не без борьбы, но в результате победивший его справедливо. Да.
Ваши коллеги много пишут о том, что в моду вошли разного жанра фильмы в стиле ретро. Откуда взялась эта тенденция? Ведь еще пару лет назад острополитические фильмы выходили в лидеры.
Мне кажется, что сейчас кино как раз ищет способ говорить о простых вещах достаточно сложным языком. Но в современности это никак не получается. И классика призвана дистанцировать, ну, нашу эмоцию, чтобы мы снова могли ее пережить. Вот эта попытка соединить сегодняшнее наше состояние или как-то его объяснить, или вообще от него уйти к прошлому, к золотому веку искусства, наверное, вызвана некоторой девальвацией того, что происходит сейчас с современным миром и средствами его выражения. Академики решили выбрать тот фильм и те фильмы, которые могут обеспечить зрителю доверие к кинематографу.
А вот выбор Оскаровской академии, связанный с фильмом на неанглийском языке, иранская картина, это типичное авторское кино, это тоже возвращение как бы к такому хорошему мейнстриму?
Есть такое определенное снисходительное отношение к этим лентам на иностранном языке. Там все-таки очень много политического и социального, и мифологического. Я не думаю, что картинам этой номинации предъявляют те же требования, что и картинам основной номинации.
Политкорректное кино, вот из такой страны, например, как Иран, известная кинематографическая школа, страна сама не сходит с первых страниц газет. Ну и тут приличный режиссер, понимает, что такое камера, хорошо играют, вот вам и Оскар.
Мне кажется, что эти соображения, да, имеют первостепенное значение, когда голосуют за эту номинацию. Когда мы разбираем награды Оскара, всегда есть проблемы там в коротком метре, в анимации. Вот фильмы на иностранном языке, как бы это ни звучало грубо, все-таки главный интерес и главный смысл церемонии – это вручение награды за лучший фильм. В определенном смысле «Артист» – это тоже фильм на иностранном языке. Он сделан не в Голливуде, он сделан про Голливуд.
На языке немого кино.
На языке немого кино, который оказался понятным. Но вот, знаете, я не думаю, что тут очень важно именно немое кино. Хотя тут вот есть такая смешная особенность, которая заключается в том, что если бы фильм снимался по-французски, то, конечно, тогда бы в жизни он не попал ни в какую номинацию «Оскара». Отсутствие звука, это даже не хорошо, он немой. Он фильм, где не говорят. Отсутствие слов помогло ему победить на общем мировой арене.
С московским кинокритиком Аленой Солнцевой беседовал мой коллега Андрей Шары. Имеет ли для вас значение международной награды, которую получил фильм, если вы собрались посмотреть кино дома или сходить в кинотеатр? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Как ответит на этот вопрос житель Москвы Федор? Сейчас узнаем в прямом эфире. Федор, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Какое там кино? В этой стране вся жизнь сплошное кино. И никуда не надо ходить. Лучше «Радио Свобода» слушать, умнее будешь. Спасибо.
Такой короткий ответ мы получили от Федора. Несколько сообщений, которые приходят нам на наш сайт. На форуме вы можете оставлять свои комментарии. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что нет, для него не имеет значения. Во-первых, я не фильмоман. А во-вторых, ориентируюсь только на подсознательный вкус. Готов многожды пересмотреть старый фильм, например, «Мимино» или «Отец солдата», нежели титулованный новый. Шедевром для меня является «Золотой теленок Швейцера» и «Альтернатива». В данной номинации ему не вижу. Владимир Кириллов из Москвы пишет: скорее да, чем нет, но в то же время «Покровские ворота» предпочту, пожалуй, любому оскароносному. Слушает под ником Ялла-Ялла, пишет: нет, абсолютно не имеет. Алекс, как сказал один умный человек, все про все уже снято. Ну а чтобы заманить людей в кинотеатры, нужны кровь, мордобой со зверскими рожами. Ну и, повторяя слова героя изумительного фильма «Интервенция», в исполнении Капеляна скажу: их есть у меня. Игорь Иванов из Москвы пишет: для меня, большого любителя кино, международные награды, полученные фильмом, являются как бы маячком для обязательного просмотра. Ему отвечает Владимир Кириллов из Москвы: да-да, в студенческие годы у меня было абсолютно то же самое. Сейчас мои товарищи с восторгом и грустью вспоминают, что приходилось нам совершать, что преодолевать, от чего отказываться, чтобы посмотреть фильм, отмеченный «Оскаром» или «Пальмовой ветвью». И дальше пишет Игорь Иванов в ответ на этот комментарий: один мой знакомый в 60-х сутки просидел в туалете кинотеатра «Буревестник», чтобы попасть на закрытый просмотр фильма «Доктор Живаго». У нас есть еще звонки. Борис из Псковской области сейчас с нами на линии прямого эфира. Борис, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Во-первых, у вас очень плохая слышимость. Я не знаю, почему у вас это самое радиостанция так вот плохо работает. Вроде же и спутника.
Борис, Борис, там, отвечайте, там, пожалуйста, на вопрос.
Алло. Ну вот.
Ну, к сожалению, сорвался у нас звонок из Псковской области. Такие вот ответы мы получили в первом части нашей программы. В ответ на вопрос, имеет ли для вас значение награды, международные награды, которые получил фильм, который вы собираетесь посмотреть. Ровно через час мы вновь продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса. для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С выпуском экономических известий вас познакомит мой коллега Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в январе повысился на 0,7%, сообщает Министерство экономического развития. При этом, по его данным, курс рубля к доллару снизился на 0,1%, а к евро, наоборот, вырос на 3,1%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Переговоры с немецким концерном Daimler о продаже ему доли государственной корпорации Ростехнологии в российской компании КАМАЗ могут завершиться к середине года, заявил генеральный директор Ростехнологии Сергей Чемезов. На сегодня этой корпорации принадлежит 38% акций крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей, еще примерно столько же инвестиционной компании «Тройка Диалог». Концерн Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет примерно 15% акций КАМАЗа. Международный совет по зерну повысил примерно на 0,6% свой прогноз мирового производства зерна в текущем сельскохозяйственном году с июля по июль до 1 миллиарда 841 миллиона тонн. Предыдущий прогноз был представлен в январе. Сообщается, что пересмотр прогноза связан с переоценкой перспектив урожая в Австралии, Казахстане, Индии, Бразилии и на Украине. Европейский центральный банк, как следует из представленных им в понедельник данных, уже вторую неделю подряд воздерживается от покупки гособлигаций, выпускаемых странами еврозоны. Выкуп на вторичном рынке таких облигаций с целью сдержать рост стоимости рыночных заимствований для проблемных стран еврозоны Европейский банк начал в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Многие европейские политики и эксперты выступали против такой практики, считая, что она противоречит основным целям политики Центрального банка 17 стран еврозоны. Со своей стороны, руководители Европейского банка неоднократно заверяли, что такой выкуп облигаций является лишь временной и вынужденной мерой. В первой половине 2011 года банк воздерживался от новых покупок, но в августе на фоне опасений возникновения долговых кризисов в Италии и Испании возобновил их. Сегодня на балансе Европейского центрального банка гособлигации отдельных стран еврозоны на 219 миллиардов евро. Четверть этой суммы приходится на долговые обязательства Греции.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани под завалами подъезда жилого дома, рухнувшего в понедельник в результате взрыва газа, найдено тело третьего погибшего. Остается неизвестной судьба 7 человек. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Московский городской суд рассматривает жалобу партии «Народной свободы» на отказ в регистрации. На Ставрополье в городе Лермонтов в понедельник госпитализирован один из участников голодовки кандидата в депутаты городского совета, 75-летний Михаил Маркус. В мэрию города Кызыл поступило более 30 заявлений от горожан, в которых сообщается о повреждении их домов в результате произошедшего в воскресенье землетрясения. Сирийские правозащитники заявляют о гибели более чем 60 человек, пытавшихся покинуть кварталы города Хомс, осажденные правительственными войсками. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новые санкции против властей Белоруссии в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями против оппозиционных активистов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте. С какой газеты начнем и с какой темы?
Начнем с «Коммерсанта», предлагаю. Но тема тут совершенно безусловная. Все газеты сегодня пишут о раскрытии очередного покушения на Владимира Путина. Отмечают издание, что это уже третье покушение на Путина в ходе президентской кампании, которое было раскрыто. Ну вот заголовок в «Коммерсанте»: «Взрыв бомбы в Киеве навел на мину в Москве». Как стало известно изданию, из СИЗО Одессы был освобожден бизнесмен Асланбек Асмаев, сын которого Адам, арестованный за незаконный оборот оружия, неожиданно признался в подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина. Сейчас Асмаева-младшего допрашивают следователи ФСБ, правда, в рамках другого дела, о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Именно за это преступление он был заочно арестован в 2007 году в Москве, а потом объявлен в международный розыск. Вот московские новости обращают внимание на то, что стало известно о покушении в тот день, когда московские новости опубликовали статью Владимира Путина, посвященную внешнеполитической тематике. Независимая газета отмечает, что в Киеве информация Первого канала, который вот первым и сообщил об этом покушении вчера, информация, подтвержденная в ФСБ и Службе безопасности Украины, вызвала неоднозначную реакцию. Одни предполагают, что реализуется предвыборный сценарий, другие считают, что террористы в Одессе серьезные угрозы, из-за которой следует ввести визовый режим на украинско-российской границе. Ну, что касается заголовков, раз уж мы сейчас эту тему рассматриваем, то заголовки разнообразные. Вот, допустим, «Часы теракта остановлены». Это российская газета. И доля сомнения звучит в заголовке московского «Комсомольца»: «Реальное покушение» или «Одесский анекдот». К другим темам. Сегодня депутаты Госдумы приступят к рассмотрению президентских законопроектов, которые должны запустить политическую реформу. К обсуждению проектов в первом чтении приглашены также лидеры трех непарламентских партий – «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко». Единороссы готовы одобрить президентские инициативы. Коммунисты и «Справоросы» тоже, но при жестком условии, что во втором чтении в закон будут внесены их поправки. Лишь фракция ЛДПР проголосует против. Никто из партийцев не берется прогнозировать, какими станут законы ко второму чтению, которое пройдет уже после президентских выборов. Об этом пишет на первой полосе газета «Коммерсант». Много предвыборной тематики сегодня, ну, как и во все прочие дни. «Полиция с народом», первая полоса газеты «Ведомости». Как стало известно изданию, многочисленные наблюдатели на президентских выборах могут рассчитывать на помощь сотрудников МВД. Министерство рекомендовало им штрафовать председателей избиркомов за отказ пустить наблюдателей на участки и за выдачу им неправильно оформленных копий протоколов. «Предвыборный курс» – это уже публикация на первой полосе московских новостей. Российский рубль вчера укрепился до уровней полуторагодовалой давности, что привело население в валютообменные пункты. Эксперты советуют не спешить с покупками, считая, что на днях представится возможность приобрести еще более дешевую валюту. Впрочем, на долгосрочный тренд рассчитывать не стоит. Рублю не миновать коррекции после выборов, предупреждают московские новости. Завтра премьер Владимир Путин проведет встречу с избирателями в Манеже. Об этом на первой полосе сообщает «Независимая газета». Это будет его второе за неделю публичное выступление в массовой аудитории. Темп предвыборной кампании Путина ускорился, отмечает издание. Между тем, наблюдатели, не сомневаясь в результатах кампании, все чаще заглядывают в будущее. И ближайшее, и более отдаленное. Чем прочнее выглядят организованные масштабные мероприятия в поддержку главного кандидата, тем неспокойнее интернет, тем изобретательнее становятся не столь многочисленные, но яркие акции оппозиции. Тут же на первой полосе «Независимая» сообщает, что рост долгов по зарплате, судя по опросам населения, затрагивает все больше граждан. Около трети пользователей портала superjob.ru заявили о задержках зарплаты. Факты многомиллионных долгов предприятий перед работниками подтверждают и региональные новости. Но официальная статистика этих долгов не замечает. Сейчас по Росстату просроченная задолженность составляет менее 1% месячного фонда оплаты труда. Гигантский разрыв между опросами и официальной статистикой можно объяснить искажением данных на уровне предприятий и выводом зарплат в тень, полагает «Независимая газета». «Урожай проблем» – это заголовок первополосной публикации «Центральной в новых известиях». Вчера в Уфе открылся двухдневный всероссийский форум аграриев. Сегодня будет обсуждаться проект государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Речь идет о периоде, когда страна уже станет полноценным участником Всемирной торговой организации, а государство будет обязано по ее правилам отказаться от прямой поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Переходный период стартует уже ближайшим летом, но правительство пока не знает, кому помогать в разрешенных еще рамках. По мнению независимых экспертов, аграрный сектор в нынешнем виде обречен на вымирание целых его отраслей. Мало того, придется менять даже стратегию продовольственной безопасности России, пишут «Новые известия». Ну и еще темы, которые сегодня волнуют целый ряд изданий. Это взрыв газа в жилом доме в Астрахани. В результате ранения получили около 11 человек. Судьба еще полутора десятков жильцов остается неизвестной.
Ну, по последним данным, уже 7 человек считаются без вести пропавшими, их судьба неизвестна, но и трое погибших.
Ну да, это более свежие данные, газеты, конечно, опаздывают в этом смысле. Но газеты пишут о том, что следователи не исключают, что причиной взрыва могла стать попытка суицида, а вот ответственные за контроль газовых сетей будут отстранены.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж» в нашей программе. Митинг против застройки природоохранной зоны на западе Москвы организуют сегодня жители столичного района Раменки. Горожане возражают против планов строительства на территории Раменского парка православного модульного храма и коммерческого жилого комплекса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Свою первую акцию протеста против застройки части озелененной и благоустроенной территории, входящей в природоохранную зону, жители района провели осенью прошлого года. На митинге, собравшем более 1000 горожан, было создано общественное движение в защиту Раменского парка. Именно эта организация и выступила инициатором очередной акции протеста против действий московских чиновников, рассказала член Координационного совета движения «За Раменский парк» Людмила Столяренко.
Ситуация с парком сейчас просто катастрофическая, потому что достаточно много желающих и пытающихся его застроить. Мы сейчас ведем огромную переписку с официальными структурами по поводу коммерческой застройки этого парка. Парк является легкими нашего района. Район многонаселенный, проживает порядка 40 тысяч человек, если не больше. На сегодняшний день у нас посвящена не только протесту против застройки парка коммерческой структурой, а также защите парка от застройки храмом.
Православный модульный храм, против его возведения на территории Раменского парка и выступают жители района, один из 200, строительство которых запланировано в Москве в рамках рамках совместного проекта РПЦ и столичных властей. Горожане не против церкви как таковой. Они предлагают или возвести модульный храм в другом месте, или достроить новое здание уже существующего храма преподобного Андрея Рублева, расположенного рядом. Юрист, заведующая кафедрой юридического факультета Московского госуниверситета Марина Ивлеева уверена, любые распоряжения столичных властей касательно строительства храма и жилых домов в Раменском парке незаконны.
Мы видим нарушение, грубейшее нарушение положений градостроительного кодекса как Российской Федерации, так и города Москвы, земельного кодекса Российской Федерации и ряда постановлений самого правительства Москвы, в котором утверждались территории зон природного комплекса в Москве, и на них распространялся режим охраны объекта культурного наследия, то есть зоны охраняемого природного ландшафта. Безусловно, строительство и жилых домов, и модульного храма вовсе не направлены на сохранение природного ландшафта. И территории эти до сих пор входят в зону природного комплекса, который, в общем-то, и позднее во многих постановлениях правительства Москвы запрещается даже префектурам округов каким-то образом размещать там что-либо, выделять под застройку, а наоборот, на префекта возложена обязанность сохранять эти земли.
Все доводы активистов движения «За Раменский парк» и помогающих им юристов и экологов остались без внимания городских властей, говорит Марина Ивлева.
У нас была надежда, что все-таки мы успеем до выборов достучаться до разума, именно разума, даже не до сердец. Мы не надеемся на какую-то сердечную здесь взаимность к нашим детям, к нашим старикам, разума, людям, которые бы восстановили нарушенную законность. Но, к сожалению, мы не видим вот этого твердого движения к нам навстречу и желания закон в этой ситуации каким-то образом исполнять. Поэтому мы твердо решили использовать судебный порядок обжалования незаконных действий должностных лиц правительства Москвы. Подготовлено заявление в суд, которым оспаривается одно из решений, и мы посмотрим, как это дело будет разворачиваться.
20 февраля состоялись публичные слушания по проекту застройки природного комплекса «Раменский парк». Участники слушаний подавляющим большинством высказались против строительства на этой территории. Запланированный на сегодня митинг, по словам его организаторов, должен подтвердить решимость местных жителей не допустить уничтожения природоохранной зоны. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» поговорим о политической реформе в России. Государственная Дума сегодня рассматривает пакет законопроектов, предложенных президентом. Подробности из США. Стрельбы в школе в американском городе Шарден в штате Огайо. В результате стрельбы в школе один учащийся погиб, еще четверо были ранены. И продолжим общение с нашими слушателями на тему кино. Если вы решили посмотреть фильм дома или сходить в кинотеатр, имеет ли для вас значение международные награды, которые получил фильм? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем в середине часа.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».